Привет, ребята, меня зовут Илья, это подкаст «Илья разрушает Вселенную». Илья – это еще раз «Я Вселенная», это все, что существует во Вселенной, включая меня. Это мой способ познания, попытаться разобрать что-нибудь, разобрать до таких мелких частей, из которых я могу сложить либо то же, либо что-то еще нового, но понятное для меня, в какой-то понятной последовательности. Сегодня уже далекий выпуск из Тбилиси. Я устал кокетничать по поводу того, как я вернусь, потому что сперва это было условие включения Свифта. Я такой, ну может быть. Потом началась мобилизация, мы где-то внутри нее. Предыдущий выпуск подкаста набрал очень много каких-то там просмотров по поводу мобилизации. Высказались люди, которые за нее и против нее. И слава богу, что вы разговариваете со мной. Я очень ценю каждое слово, сказанное в Ютубе, может быть, ну, во ВКонтакте я уже так захожу, чтобы там буквально какую-то очень дальнюю весточку послать. Вот, и людям, которые до сих пор там зачем-то есть, напомню, что большинство уголовных дел, связанных с интернетом и какими-то высказываниями, были заведено за то, что человек сделал что-нибудь во ВКонтакте, поэтому я туда вообще ничего не выкладываю. Там иногда нужно выложить какую-то фотку, чтобы у тебя не стерли. Ну, я ее выкладываю. Вот, я не меняю сюжет. То есть примерно так вот в таком виде я проживу какое-то следующее время, а потом, ну, короче, если вы меня знаете таким, я просто сдохну. Короче, и сегодня снова вещи, о которых тревожит меня, как человека, который, господи, ну кто я такой? Меня тревожит разная херня, ребят. Разная херня, которая случается со мной в этой моей какой-то очень странно складывающейся жизни, которую я планировал оптимистично, как оказалось. То есть мне казалось, что в моей жизни все идет сложными волнами, все это сложно, но жизнь тебе покажет, что все твои тревоги, которые были до этого, они ничего не стоят. Так уж получилось, что я записываю все, что происходит на мой телефон, но происходит каждый день. И вот вчера, буквально позавчера, был взорван Крымский мост. И сегодня был удар по всем практически крупным городам Киева. Это ужасная трагедия, как сказал мой... его имя. Блин, вот смотрите, у меня очень много подписчиков, и когда я говорю какое-то имя и пытаюсь защитить одного из своих подписчиков, получается, что просто говоря какое-то имя, я говорю, я, короче, на всех людей с этим именем как бы показываю, то есть это не те вот люди с этим, а имени. Вот мой подписчик номер АБВГД, он написал в одной из соцсетей, что, мол, снова 24 февраля. Привет, дорогой подписчик, ты это знаешь? Просто не все подписчики, я даже не знаю, кто уехал, кто не уехал. Я постоянно открываю, что кто-то в Казахстане, кто-то в Армении, кто-то еще где-то. В общем, всех настолько, как у меня сплошные милитаристские какие-то определения происходящего. Вот как будто взрывом выкинул, вот этим взрывом мобилизации страны кучу людей, которые лично я знаю. Там сейчас основная русская сцена, как выяснилось, в Казахстане. Стендап-комедии. Да, это подкаст про стендап-комедию, но он не веселый временами, потому что я как-то слишком серьезно и загоняюсь по этому делу, поэтому это подкаст вот как раз о загонах взрослого стендап-комика в этом тяжелом мире. Хорошо. Нет, плохо, что Киев бомбили, и мне кажется, что вот этот вот удар, он очень четко показывает ценности. Когда-то я давно говорил про ценности, что у людей бывает разное, у людей бывает в основном ценность жизнь или в основном ценность смерть, то есть что тебе интересно, живое или вещи, разум или спокойствие, буквально... То есть движение или лежать в гробу 80 лет в мавзолее. Вот примерно такие ценности. Моя ценность всегда была жизнь, движение. И из-за этого я поддерживаю людей как основу движения. Просто все остальное вокруг человека сложится. Он сам себе сделает. Из-за этого у меня были сильные противоречия с Россией последних 10 лет. Потому что основная цель российского движения куда-то было все закатать в бетон. То есть нет людей, стоят вышки, которые качают нефть, газ, там, азот, что угодно, какие угодно химические соединения, все это за границу, и за границей же находятся так называемые бенефициары. Вот было устройство. А я, во-первых, хотел жить в России, Ну, хотел. И, во-вторых, мне хотелось бы, чтобы в России было бы так же клево, как и везде. Ну, то есть, чтобы люди относились. И все, что я понимаю клево, это когда человек, его мнение, его желание, его жизнь является ценностью. И вот этот удар, когда Путин говорит, что мы ударили по инфраструктуре, а на самом деле бомба прилетает в детскую площадку, это, наверное, и есть в каком-то смысле объяснение, что инфраструктура в современной Украине – это люди. То есть люди, которые просто сказали, извини, вот это не твое, не твое, не трогай. Ну, по рукам настучали ему, по морде настучали в виде вот этих вот его представителей каких-то. И не сдаются, то есть там дело в Украине не в инфраструктуре. Без нее неудобно, но не невозможно. Проблема с точки зрения Путина в Украине – это люди. И их дети, они же воспитывают их не рабами, то есть они воспитывают их свободными людьми, они заставляют не любить правительство, они заставляют сомневаться в том, что кто-то важен, там каждые 4 года человек уходит, и это обсуждаемое событие, боже мой, это все настолько не вяжется. Ни с каким представлением, ни одного русского политика. То, ну, русская политика – это уход на пенсию, это место. Это место, которое я зарабатывал, это вот моя карьера, это куда-то двигаться. Она о том, где я сижу, и мое место в иерархии, а не о том, что я приношу, и почему, опершись на этих людей, я так вот возьму. То есть там нету человека. Поэтому Владимир Владимирович абсолютно... Почему я называю Владимира Владимировича Владимира Владимировича? Потому что мне неохота, ну, сильно ругаться в этом подкасте. Его и так мало кто видит, а вот подкасты и любое выступление, любой ролик, где много ругается, YouTube пессимизирует, а мне все-таки хочется поговорить с большим количеством людей. Так вот, Владимир Владимирович, гнида мохнатая. Вот, плешивый, извините, пожалуйста, гнида плешивый. Бывает плешивый? Я гниду-то не видел. Не, гнида – это такое образование, оттуда потом в ша еще влезет. Короче, гнида – это поганая. Вот, он просто считает, что люди мешают. Вот у него вся жизнь – это о том, что его вообще бы никогда не выбрали в жизни. То есть это человек, которого назначили, который в политике случайно и вовремя, просто ему свезло. И он это везение отрабатывает на 100% как может, а у него нет никаких инструментов. Он не умеет ни разговаривать, ни делать ничего. И главный его враг – это люди. Вот идеальная Россия – это то, что он делает сейчас с Украиной. Украина – это полигон идеальной России. Это буквально срытые дотла вот эти вот людишкины строения, земли и закат все в асфальт. Вот, для того, чтобы строительный комплекс получал тоже деньги, друзья всех друзей получили деньги из бюджета на асфальтирование всего этого. Вот такая идея. Люди там вообще не включаются. Там я с каким-то ужасом понимаю, в какой сложной логической обстановке мы сейчас состоим. Одна из последних новостей, кстати, это то, что Яндекс на своих картах больше не показывает границы государств. Я считаю, это умное решение, и что это именно российская компания. Мы перестали понимать, где наша страна заканчивается, где начинается, потому что по текущим законам это какая-то... Это невозможно сказать. И уже... У этого есть, смотрите, здесь логическое противоречие вообще существования Путина в пространстве, но давайте честно скажем, что логическое противоречие, там нету логики в начале этой войны, нету логики в продолжении войны и нету логики ни в каких действиях. И когда он забирал эту землю, он стер границу России к чертовой матери, и получается так, что он сейчас сам стреляет по российским гражданам. Я думаю, он кончает с каждой бомбой, я серьезно, потому что он наконец-то официально может убить этих людишек. Мы шутили про Воронеж, вот теперь Запорожье, я напомню, Запорожье по документам Путина, это часть России, он стреляет по своим, он убивает своих людей. А что, они мои, пускай умрут, я же им хозяин, да, это же псы какие-то, вот он примерно так вот относится ко всем русским. И называя кого-то жителем российского государства, эти вот сейчас украинцев он пытается так назвать, это означает, все эти люди в смертельной опасности буквально. потому что лучшее, что он считает, что он может принести и сделать для России, это убить людей. И это же самая история с Крымским мостом, понимаете, Крым и Крымский мост – это то, что он хотел бы оставить в истории. То есть это такая штука, типа Крымский мост – это символ, это вот ошейник или уздечка для Крыма, которым он прикреплен к России. Сейчас они пытаются вот пробурить этот ход, который делает явно там с Херсоном будет, ничего у него не получится, потому что, ну, как бы причин нет никаких, чтобы все это осталось. И явно он Крым тоже потеряет. И удар по мосту – это как удар по нерву. Вот буквально вот эта вся красота – это вот его подарок россиянам. Я тут, знаете, с барского стола бывает так, то есть люди очень богатые, они живут чисто по категориям. Я работал в банке когда-то в очень структурированном вертикальной иерархии. То есть там каждая иерархия выделялась не только деньгами, которые тебе платили, но и этажом, на который ты мог заходить в помещение. То есть у тебя просто карточка не работала от верхнего этажа, хотя это был коридор. И там были разные туалеты. То есть на первом этаже туалет был из плитки, на втором там уже что-то появлялось. Там пятиэтажное здание. На пятом этаже там можно было вытирать руки одноразовым полотенцем. И все было декорировано, и висели вот эти вот штуки. И у него вот эти штуки для него значат больше, чем люди, с которыми он работает. И вот эта вот суть в том, что человек может быть свободным и говорить на чем-то очень близко напоминающем русский язык, для него вообще неперевариваемо. То есть ты не можешь украинцу подарить землю. Она ему особо не нужна, у него есть своя. Вот у россиян нет земли, она вся Путина. Вот он раздал, он отдал, гектар там подарил, все это, но это нахер никому не надо, потому что, ну, вот настолько депрессия, что идет. И вот он делает этот мост. Это огромная штука, про нее и кино сняли, и вот хреноту какую-то там наворотили. Но, блин, вот на самом деле, насколько один и тот же объект может быть символом добра и символом зла. И он сделал, представляете себе, мост. Мост – это символ добра, это соединение, это удобство, это клево ездить. Я был в Крыму, я ездил на пароме, когда моста не было, и Крым был там, где он должен быть, прямо скажем. И все было нормально. Я вообще не знаю, зачем его было завоевывать. Там и так все было русское. Ну, просто ребята жили на территории другого государства. Зимовать ездили в Саратов. Какая хрен разница, какое там государство? Я до сих пор не понимаю. Украина, Украина. Россия нахера отдавать и иметь какие-то из-за этого проблемы? Забирать? Я не знаю. Можно было построить этот мост в виде доброй воли. Вы представляете, какой добрый, хороший подарок был бы? Давайте укреплять отношения. Вот отсюда мост. То есть можно ездить туда-обратно. И не смогли договориться. То есть никто там не понял никакого смысла этого моста, кроме как возвеличивать завоевание. Красть. Вот представьте, сколько там денег было освоено на этом мосту. Удивительное количество. Вот. И то, что произошло, это понятно, потому что это артерия, соединяющая, прямо скажем, это военный объект сейчас. Все мосты в Украине и рядом с Украиной – это военный объект. Они и в мирное время военные объекты, если вы не знали. Я буду менять иногда руку с микрофоном. В прошлый раз, когда я записывал у себя в спальне подкаст, у меня очень сильно болела рука после этого. И вся эта история с мостом, ее дикий символизм. То есть у нас люди почему-то за собой оставляют ни идею, ни других людей, ни жизнь. Смерть. То есть все закатанное в бетон. Под этим лежат мертвые люди. Вот идеальная схема России. То есть вот всю закатать в асфальт, бетон, построить там 20-этажки очень дешевые. И вот это будет идеальная Россия для людей, которые ее сейчас, очевидно, обдумывают. Потому что, понимаете, вы можете кому угодно объяснять что угодно, но в результате суть в ваше проявление вот в каком-то объекте стоит. Он либо культурный, ну он любой объект культурный, дом культурный объект, потому что в нем люди живут, заводят какие-то отношения, к нему приезжают, его обсуждают, в принципе, куда денешься. Но именно культурный объект как идею. И вот идея такова, что вот смерть. То есть ты просто живи, ходи на работу, не трогай нас, мы будем на тебе деньги зарабатывать. Все. И вот это вот столкновение двух миров, то есть буквально мир, который сеет смерть, у которого рабочий инструмент – это смерть, борется с миром, у которого рабочий инструмент – это жизнь. Я за жизнь, я не могу быть на стороне смерти. Я жил в России много лет, я видел этот культ, я понимаю людей, которым он нравится, ну, в смысле, не то, что понимаю, я их не принимаю, но я видел и я видел их лица, я видел вот это вот убить, не договариваться, убить, не сотрудничать, отобрать. Точнее, наебать. Вот главное слово в России – это наебать. Наебка. Типа ускользнуть и все это. Вы думаете, там сила? Вот сила – это то, что сейчас показывает Россия. Вот показали силу. Вот она такова. Вот такова, она есть, какая у нас на радарах она вся. Вот мы все это видим. Приходится засыпать людей, вытаскивать их ментами из квартир. Половине людей, которые я знаю, повестки пришли. Другой половине их дворники уже людей ищут. Все ищут, кого бы мобилизовать, кого бы отмазать. И это битва буквально жизни против смерти. Я чисто на стороне жизни, потому что на стороне смерти я не знаю, какой смысл быть. Я вижу, они служат ей, они служат смерти, все мертвые, все понимают, нет никаких перспектив, все, никто не работает на будущее, то есть будущее пятиминутное, они убивают будущее для всех. Вот в чем эта война, вот в чем эти ракеты. Я смотрю на эту же... Мне безумно жалко украинцев. Знаете что, если никто не сказал «извините», то «простите, пожалуйста», я скажу. Я готов говорить это каждый раз, каждый день, когда я разговариваю с украинскими жителями, когда Украина... Если никто не говорит, я говорю. И я говорю даже, когда я не знаю, говорит ли кто, «извините». Я пытался это остановить, я не знаю, как остановить эту смерть. Это просто люди, которые были бандитами в 90-е. Кого-то не добили. Вот они все у власти, все в ментовке. Все как собаки преданы друг другу. Все готовы убить друг друга, если что, им похер вообще. Но это просто не люди уже. И этот вот чувак, гнида это тоже не человек. И я от лица людей, которых, ну, нас 140 миллионов, я всех не знаю. Я вот скажу от людей, которых я знаю, многие не согласны с моим высказыванием, многие, я до сих пор от родственников получаю какие-то сообщения от далеких, что ой-ой-ой, и вот нет, 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 я не готов, я за жизнь. Я просто за жизнь, и все. Мне плевать, у кого какие интересы. Люди должны жить, никто не должен умирать. Вот это очень простая истина, за которой я стою. И сегодня снова дикий, безумно дикий стыд. Стыд за то, что происходит. Стыд. Я не знаю, что делать. Точнее, у меня есть пара идей, и каждый может сделать то, что делает. Я не уверен, что я своими усилиями остановлю войну, но я думаю, что если каждый будет делать то, что он может, мы как-то создадим просто поле того, что, о чем можно говорить. Вот, простите меня, перевернул. Че, простите, блядь? Перевернул меня это, вот сегодняшняя бомбежка в Киев. Просто прилетели ракеты. Просто в мирных людей. Просто детская площадка, на месте нее котлован. Вот, мне эти кадры показывали, когда мне объясняли, почему фашизм плохой. Вот эти вот кадры, которые сейчас везде. Эти ямы на детских площадках, люди в крови, все это. Мне говорят, вот фашизм, нельзя никогда больше допустить этого. Ты, Илья, расти. Блять, вот почему я понял, а люди нет? Ядерная угроза. Вот то, что действительно, я смотрю, волнует многих, меня не волнует. Я уже отволновался. Вот одна из самых странных, один из самых странных результатов войны – это не проебать бы свою жизнь за этой войной. Понимаете? То есть, смотрите, я сижу в достаточно комфортном месте, с комфортными условиями, и меня передергивает от каждого момента, когда там Владимир Владимирович пытается что-то сделать, гнида плешивая, и он мастер в... И я понял, что я ведусь на его разводы. То есть вот я чисто тот человек, который беспокоится. О, что-то сказали и забеспокоится. Мне кажется, это причина не беспокоиться, это причина быть сильнее. Просто говорить, хорошо, гнида, вдаришь, посмотрим. Ну, посмотрим, что делать. Я не знаю, что делать. Я понять не имею, я даже не готовлюсь. Потому что я знаю, что готовым я не буду. Потому что я не знаю, как рыть бомбоубежище в Тбилиси. Я не знаю, где найти место мне для этого. Я не умею здесь жить вообще. То есть, если меня выкинуть на улицу, вот из того района в Оке, там, в радиус 15 километров, я, наверное, уже как-то буду начать теряться и биться с собаками за мясо. Я понятия не имею. Так вот, и посмотрим, когда начнется. Когда началась вот эта вот подготовка к мобилизации, я просто чуть пораньше, чем все, это сделал. Но я увидел, что если дело идет туда, и нету никаких противодействий, никакого второго мнения, оно просто дойдет туда. Оно дойдет и до какой-то ядерной угрозы, как она реализована будет, я не знаю. Ракеты есть разные, цели есть разные. По крайней мере, я сейчас сижу в том месте, которое маловероятно для удара. Еще маловероятнее сейчас быть в Австралии, например. Но до туда пока я еще не добрался. И эта вот ситуация, она еще говорит: Илья, а что ты переживаешь-то? Ну, просто ты это не остановишь. Точнее, ты можешь сделать какие-то вещи, которые на что-то повлияют косвенно. Но ты не будешь... Ну, термин «кнопка», насколько я понимаю, кнопки не существует. Есть приказ. Вот, вот термин самого начала я не предотвращу, я могу потолкать, потому что, ну, честно говоря, ядерная война напрямую на меня влияет, на мою жизнь, где бы я ни был. Потому что, а чем он дальше будет? Ну, чем он дальше будет стращать? Что дальше вот за этой штукой? Если он сыграет этот козырь, у него просто нет ничего. Ну, он с голой жопой просто стоит и дальше, и все. А ему ответят, и вот как с этим быть? Но я не думаю, что он вообще об этом думает. Он просто думает, в какой момент они сдадутся. Просто если он будет наворачивать остановку. Так вот, из-за этого наворота страдаю конкретно я. Я не обесцениваю чужие страдания, чужие боли и так далее. Я сейчас говорю про себя. Как вот мне скрыться? Я понимаю, что вот это вот давление идей, а не действия, оно достаточно эффективно на меня. Там даже Илон Маск подорвался и начал мирные соглашения пытаться подписывать, за что ему нагрузили вагон хуев и по делам. Вот, ты там что-то делаешь, вот делай, поставляй Старлинки, но, блядь, не мешай людям... Просто за жизнь воевать, за жизнь. Он пытается дать смерти пространство. Не-не-не, смерти не надо давать пространство, нет. Эти люди не остановятся. Все очень плохо понимают, что любое соглашение временное. Даже границы соглашения временные, их просто надо поддерживать. И надо помогать поддерживать, потому что дальше пойдет атака на твои границы. То есть, если ты не поддерживаешь статус-кво с чужими границами, то ты, в конце концов, будешь сидеть и защищать свои. Иначе никак. Это прекрасно понимают в Польше, например. Все те люди, которые очень хорошо понимают, что происходит, потому что Польшу делили, я не знаю, миллион раз за последние 200 лет. Они прекрасно знают, что такое начало херни. Они это видят слишком хорошо. И вот что я для себя решил? Я решил, что я не буду тратить время на беспокойство. Что это означает? Что да, я читаю новости, да, я вижу, но это не пункт принятия моих решений, потому что я вижу, что я на пока что приемлемом расстоянии от места, где это может произойти. Приемлемом, не на хорошем. Вот. И пока я на приемлемом расстоянии, мне нужно разбираться с этим местом и с собой. Вот и все. И это решение несколько отлегло мне, оно технически сложное, не читать это невозможно, потому что все, что здесь обсуждается, все, о чем люди думают, это вот эта вот волна говна, которая льется, но я понял, что если я буду беспокоиться обо всем, что мне говорит Владимир Путин запорит мне жизнь и здесь. То есть я бежал от него, но он у меня в голове прописался. И я не хочу, чтобы он у меня прописывался в голове. Я в стендапе уже пожаловался, то есть я живу в Тбилиси, но я до сих пор пишу про Россию, и я беспокоюсь, какого хрена, я живу в хорошей стране, я могу писать про женщин, про вино, про абрикосы, про горы, про танцы, про смех, а я сижу и пишу про эту гниду плешивую. Как так получилось? Почему он завоевал мою голову? Мне нужно просто иначе с этим делать, то есть из другой позиции, нет там темы, сейчас еще объясню про это, но в общем я решил для себя идти чуть-чуть вперед, и вот сейчас пойдет уже страничка чуть-чуть про меня, сейчас будет, сегодня будет сумбурный подкаст, сейчас я, склеечка будет у нас вот так вот, раз, два, и вся эта история, она относится к тому, что я просто спросил себя, а что я делаю с собой. Выяснилось, что вот тут у меня на двери какой-то план жизни, он уже начал исполняться, потому что решения принимаются. Но я понял, что я не развиваю себя, я остался таким, какой я был и какой я есть. То есть у меня не приходит новых навыков. Вот уже третий месяц пошел как. То есть я пользуюсь старыми, а не расти означает отставать, отставать от потенциально хороших каких-то дел, которые я могу изучить. И для сравнения, то есть переход от атомного взрыва к каким-то будничным делам, я решил заняться голосом, я купил гитару, вот если вы смотрите видео, вот лежит гитара, она лежит здесь для красоты, показать, что я разносторонне развитая личность, ни хрен собачья, опять же, интеллектуальный набор. Ну, в общем, я купил Harley Benton здесь, они очень дешевые, Harley Benton это марка гитары, и они по качеству, они нормальные, то есть плохая гитара чем плоха, тем, что она... В принципе, ей нужен мастер. У Harley Benton они доводят у мастера нормально. Это не очень хорошая гитара, но она просто выровнена, сделана. Ну, у нее средний материал, но они просто привинчены и качественно сделаны. И она лучше, чем Epiphone, например, гибсоновский, потому что я попробовал, но не по-разному. Звучит она плохо, но она очень подходит для того, чтобы ее изменить. То есть туда просто вставляешь другие звучки, другую электронику, меняешь струны, и все, вот она у тебя есть. Да, эта модификация будет стоить каких-то денег, но тренироваться можно уже на этом инструменте вполне нормально. Да, родной Fender, он не хуже, но родной Fender, вот смотрите, это стоит 750 лари, гитара, это примерно, ну, баксов 200... 50. Вот. А там стоял еще прям Fender клевый, то есть прям Fender-Fender, такой же телек белого цвета, покоцанный. Вот он стоил 2100 лари, это уже около 1000, это $800. И, в общем, я купил себе такую хорошую, я телек хотел, телекастер, и вот он у меня теперь есть. И я пошел учиться музыке. Знаете что? Я обнаружил, что я отстал от интернета. Я, поймите, я помню интернет. Я пошел учиться, и у меня есть какая-то привычка и свои стереотипы относительно того, что в интернете можно найти, а что нельзя, в каком качестве, в каком количестве. Я привык скачивать PDF-ники каких-то важных вещей. То есть, когда я приходил в интернет, там трафик был очень дорогой. Я помню еще сайт Fender и Gibson первый раз заходил. Там было все очень сложно. Я такой, господи, я вижу гитары, которых вообще в России нет. Из Самары, откуда-то из подвала я сидел. Там ждал, пока картинки прорисуются, скачивал картинки, записывал их, ну, тогда уже на компакт-диск, наверное, не на дискету, вот, и смотрел дома, вот какие гитары бывают, типа, вот такие вот, значит, ладно, и это все, а потом потом начали PDF-ники со сканами, они просто были очень тяжелые для того интернета, там не скачать их было, мне приходилось их скачивать, тоже на диск записывать, читать. И плохая штука в книге, что она одна. То есть вот ты смотришь эту одну книгу, и тебе нужно из нее понять все. Второго варианта объяснения нет. Идти к учителю, там вообще хрен пойми, что будет. В общем, то и подойдет ли так или нет. То же самое было с YouTube. То есть ты заходишь в YouTube, и буквально лет 5 назад там были одни тизеры. То есть давайте я вот... Вот смотрите, вот зажимаешь, начинаешь играть, а потом, короче... А дальше вот купите мой курс за $150, и там вот вы будете держать гитару так же, как я. И я привык, и сейчас я пошел посмотреть, что я могу сделать по музыке, и выяснилось, все бесплатно. По гитаре, по вокалу, все начальные курсы, то есть первый год обучения, лежит бесплатно везде, в нескольких учителях, все обновляется, каждый аспект, объяснение со всех сторон. В общем, я пока отложил гитару, потому что одна из вещей, которые я хотел сделать, музыкальность. Подумал, что из всей музыки мне подойдет, и я решил заняться голосом. Потому что я пошел, посмотрел, еще год, ну, лет пять, когда я начал им заниматься, мне нужен был учитель, потому что в интернете то же самое, приходите ко мне на курс, запоете. А сейчас первичная постановка, то есть, ну, постановка на опору, работа с горлом, объяснение, даже на русском языке огромное количество вариантов, как это сделать, как понять, описание разными словами, нюансы, все такое, я охерел. И я вот занялся голосом, я вот стараюсь его сейчас, ну, более-менее держать. Каждый раз, когда я обращаю на это внимание, он у меня проседает. Но мне нужно обращать внимание, потому что я хочу, чтобы он у меня был ровно низкий и глубокий, вот как, каким он мне нравится. Чтобы я не с закрытыми связками разговаривал, как бы и в нос, вот, а немного пониже. И вот это вот этим я хочу научиться. Это расслабленный голос, там я сейчас без опоры его как-то, но даже так он звучит намного приятнее для меня, по крайней мере. Но у меня когда внутри резонирует, мне немножко приятно. Массаж такой идет. Вот, и это то, чем я занялся, это будет моя практика на ближайший месяц. Поддерживать, осмысливать, смотреть дальше видео. Выяснилось, что вокальная постановка – это частный случай с немножко другими задачами постановки голоса вообще. Хотя мне по ушам ездили, что это вообще разные вещи, Илья. Это разные вещи. Ты видишь, мы поем, а люди разговаривают. Тьфу на них. Тьфу, мы поем, мы ставим опору. Ой, сосите хуй, блядь, теоретики. Короче, там прям упражнение у меня с первого раза получилось. То есть это получается после упражнения, но это пока трудно поддерживать. Я просто хочу, чтобы эта привычка, это понимание, эти вещи вошли в мою жизнь по-всякому. То есть я начал работать над собой, усовершенствовать себя. Вторая вещь – это музыкальность. Выяснилось, что, опять же, 100 500 роликов от каждого человека с гитарой, как развить слух, как проговаривать про себя, как опознавать ноты. Прям бесплатно лежат курсы, которые раньше стоили охерят. То есть люди начали брать деньги не за сам курс, а за что-то специфическое, типа сложное сольфеджио, то есть сложная работа слухом, распознавать сложные аккорды, последовательности ритмические на слух. Вот это стоит денег. Или, например, сфокусированные вещи, типа как играть блюз интересно. И там не просто гамму блюзовую тебе дают, а вот так, вот так. Вот так разберем, вот так, такой подход здесь, стиль. Вот это прям стоит денег. Или, например, там подготовка к университету. То есть ты можешь купить подготовку на гитаре, например, к Беркли. То есть это очень серьезный музыкальный колледж в Америке. И ты его просто пройдешь. И вот это вот количество, объем информации меня потряс. Я понял, что я зря. Я потратил буквально на сконцентрированный поиск. Я просто хорошо задал себе вопрос. Поставил вопрос, я знал, как его задать. Пошел и все такое. И там еще мне понравились курсы для тех, кто начал, но не продолжил. Например, огромная ниша. Или, например, вы хотели играть на гитаре, но думаете, слишком старый. Вот вам 500 учителей, которые работают именно с такими людьми. Ну, вот я такой. И теперь я вот пытаюсь... Там основной момент с голосом не то, что ты его можешь сделать, а чтобы это не было случайной вещью. Вот, чтобы это было какое-то осознанное движение. Я просто знаю, потому что в моей жизни было так, что у меня минимум 2 раза отношения с женщинами завязывались только потому, что у меня не вовремя сломался голос в разговоре. То есть я с ними говорил, как обычно, взволнованно и высоко, и вот просто у меня сломался голос, опустился, и мною так заинтересовались, такой, нихуя себе, вот это инструмент. Вот, и поэтому я это ценю. Ну, я такой человек, романтичный. В общем, и я понял... Опять же, спускаюсь, что весь мир меня захватил. Меня захватывает мир, он вкладывает в меня депрессию, я не могу ничего делать, и мне нужно переключаться. И, честно говоря, вот эта работа, просто концентрация на какой-то практике, которую ты делаешь, она очень сильно отвлекает. То есть вместо того, что думаю, чтобы поделать, я слежу за голосом, например. Я такой, так, а сейчас как он, а так, а связки как... Нужно ли мне уже, ну, я пытаюсь спешить, нужно ли мне там в горле правильно сделать, не-не-не, погоди, сперва мы расслабляем связки и вверх, и это меня отвлекло, то есть вот сегодня, например, я дал себе зарок, что весь день я просто смотрю за этим, и как только я вижу какую-то проблему, я пытаюсь понять, ощутить, что у меня творится вот здесь вот. Выяснилось, что у меня продолжается болезнь, мне нужно ее, ну, как сказать, финишировать, что ли. У меня просто ну, хронический синусит, и это тоже сильно влияет на голос, потому что там все взаимосвязано. В общем, все вместе, это, включая это, вот это дело мое дало мне отвлечение от того, что происходит. Я помню, это не новая мысль, уж забыл, чей рассказ был про мужика, который на необитаемом острове сделал себе флейту, и его сам процесс создания мелодии и усовершенствования флейты настолько потряс, что он не заметил, как вулкан начал извергаться на острове, и остров затонул вместе с ним. Но у него было какое-то другое дело. Вот я хочу такое же другое дело. Я, если погибать в этом апокалипсисе где-нибудь, я не хочу погибать в тоске. Я хочу погибнуть, занимаясь каким-то прикольным делом, делая что-то, становясь лучше и так далее. Это очень тяжело, но показывает просто практика на каком-то простом инструменте, без паники. Она вываливает тебя в какое-то другое измерение, даже ментально. То есть вопрос, а как я стану лучше, что я сделаю со своим телом, как я его буду ощущать по-другому. Вот я начал бег, и я не понял, зачем это, вот что он мне дает. Я понял, что он мне дает ту же штуку. Вот я... Надо опять к врачу сходить, спросить, что вот с остатками делать, потому что я вылечился, но я чувствую еще вот эту остаточную штуку, и она может продолжаться долго, я знаю. Вот как ее прекратить и что с ней делать, надо выяснить. Но в любом случае я много сейчас пью, я начал там ингаляцию делать и полоскать горло, и надеюсь, что это сделает. Но нос, там мне пишут, тоже надо промывать. Я такой, да еб твою мать, там кукушкой говорят, еще... Такая ситуация, короче. Я начал ставить себе голос. Вот чувствуете, да? Я начал замечать, когда он повышается. И к этому же прибавляется... Помните, я на своем видеоканале начал читать классические рассказы. И это тоже было для меня в пандемию. Вот я их прочитал несколько. Каким-то шансом говорить слух, обдумывать персонажей, делать акценты, я думаю, продолжить. То есть это будут стримы с чтением рассказа. Я вижу, что у них меньше всего просмотров на моем канале, но не в просмотрах дело. Там даже те 10-15 человек, которые слушали и давали обратную связь, сказали мне, что помогло. Ну и хорошо, наверное, вот продолжим. Кроме того, Давид написал Кохаджилидзе, ты типа Илья, делай в прямом эфире. Смотрите, для меня это моменты какой-то концентрации. Для меня вот рассказ – это зайти в комнату и сконцентрироваться на своих мыслях. То есть обдумать. Когда я разговариваю, когда я сижу в комнате, когда я делаю подкаст, я концентрируюсь. Это не готовый материал. Это место для меня обсудить с собой. Вот как бы сформулировать это все. Подобрать правильные слова, поставить их в каком-то порядке, посмотреть на порядок, посмотреть, что выйдет. Поэтому разговор неровный, одно за другое цепляется, и оба что-то там получается. Вот что-то в голове у меня там утрясается. Вот как будто, знаете, коробочка с песком так тх-тх-тх-тх-тх. Утряс, и она там осела немножко. Вот хорошо, то есть осядет и будет. Вот, например, сейчас я удачно сформулировал про практику, а я, эта мысль пришла ко мне прямо сейчас. То есть различие практики и бонусы практики в ядерной войне. Книгу надо написать. «Ядерная война». Что вам нужно делать? Первое, займитесь голосом. Мне кажется, что самые идиотские советы могут быть самыми нужными просто в какое-то пришедшее для тебя время. Ну, в общем, я займусь вокалом. Я узнал, что это минимум 10 лет надо заниматься. И я так про себя подумал, Господи, слава Богу, можно не спешить. Это такое счастье, когда тебе говорят, что чего-то достигать всегда нужно долго. Я раньше разлился, а сейчас думаю, блин, можно получать столько времени, получать удовольствие от процесса. Представляете, вот ты что-то купил, особенно в кредит, и ты от самого факта, вот путь вот короткий, и удовольствие от него тоже скоротечное, оно примерно длиной в путь. И дальше ты уже разбираешься с чем-то, что уже было, а у тебя долги по поводу него. А здесь целый путь, целый вопрос. И вот что я научился ценить, это потраченное время. То есть, если тебе в кайф заниматься этим, если тебе в прикол вот это делать, то сам результат уже где-то там, и он, в принципе, слабо описуем, потому что строение горла, строение звукового аппарата у каждого человека разное. И у каждого человека получается результат разный, просто разный. Видите, как голос гуляет у меня? Заметил, что увлекся, потерял вот это вот ощущение резонанса и такой, ой-ой-ой, обратно давай, Илья, практика, сука. И мне нравится сейчас быть в пути. Именно в пути, где ты ощущаешь себя, разбираешься с собой, есть возможность сосредоточиться внутрь, разобраться клево. И я всю жизнь хотел научиться петь, и я даже не знаю, что такое хорошо, чем отличается плохо, я пока не слышу. И здесь тоже надо развивать слух, и нужно развивать речь, и нужно развивать отличие. То есть, ну буквально ты создаешь, как интересно, ты создаешь из себя инструмент. Музыкальный инструмент – это ты. И эта идея меня захватила. Сперва поработаем вот этим над расслабленными связками, потом поставим ровное дыхание. Это практически одни и те же упражнения, чтобы у тебя ровно выходил воздух. И дальше ты начинаешь упражняться с собой, как с каким-то другим объектом. Представляете? То есть ты другой. Я вот понимаю, люди зачем переделывают себя. Очень прикольно посмотреть, а какой я, но не я. Вот. И вот эти способы какого-то изготовления из себя вещей, вещь, ну, инструмент – это вещь. То есть буквально это какое-то свойство или какое-то расположение или умение, при помощи которого я могу делать осмысленные вещи, но сам инструмент – осмысленные штуки, но сам инструмент – это вещь. То есть я буквально вот здесь вот ставлю себе волынку. Не знаю, самое близкое, наверное, к этому – это волынка. Что это? Мне, кстати, понравилось здесь, на Тбилисобе. Вот я ходил на гору, смотрел выступления фольклорных коллективов, очень круто поют. И мне понравилось, что на волынке ты можешь играть и одновременно петь. То есть это музыкальный инструмент, который типа как гитара. То есть ты надул, сдуваешь ее, она звучит, и ты поешь. Я опять забыл, как он называется на грузинском. Грузинский мне плохо пока дается. Практики мало, и лучше всего идет пока чтение. Вот потому что в грузинском очень много заимствованных слов. И большинство вывесок ты можешь как-то понять напрямую. Слов каких-то, особенно в питании. Картофелей, например. Картошка. Вот. Да. В общем, этим пока занимаюсь. Это то, что сейчас занимает мое внимание, то, с чем я пытаюсь сделать. Вот видите, я даже рассказывая об этом, успокоился. Это не значит, что я свел в ноль мое беспокойство там. Я просто могу понять, что из беспокойства я могу перейти в какой-то мир, где у меня другие, да Илья, ниже. Увлекаюсь и теряю какие-то иные практики, с которыми я могу просто себя ощутить лучше. То есть что там плохо, но я не должен действовать плохо, я должен действовать разумно, я не должен действовать в панике, я должен принимать решения, от которых зависит настоящее и будущее моей семьи, и все решения, принятые на панике, еще и от последствий этих решений потом приходится как-то, слава богу, деньгами, если откупаться, то остальное все, ну, короче, спорно. Основная моя, конечно, вещь, из-за которой я не приеду, это не то, что там Владимир Владимирович, он от меня далеко, и мобилизация, я как-нибудь спрячусь. Меня больше всего за прошлую неделю, за прошлые две недели, когда подкаст не выходил, расстроили соотечественники. Там мне очень трудно читать чаты людей, которые основаны. Ну вот у меня есть, например, домовой чат дома, который вот, ну я плачу ипотеку сейчас. И в этом домовом чате там, слава богу, не обсуждают ничего из этого. Там максимум обсуждают, у кого строители намусорили, да кому там письмо пришло. Например, кто подъезд не закрыл. Но вот я вышел из последнего чата одноклассников Ли. Ну, я в чатах с родственников, я только с родителями. Мы сидим, родители, брат, я, жена моя. Вот. Это все семейное, что у меня есть. В остальном я не участвую. И вот я вышел на прошлой неделе из чатика. Опять повысился голос. Вышел на прошлой неделе из чатика по моих однокурсников, потому что там чувака понесло. Он начал писать: вот один я сижу, меня не взяли, потому что у меня двое детей, а все остальные, они мужики, они пошли, они мужики, вот настоящие мужики. Их, конечно, отправили обратно, но они мужики, и они пошли, а я вот сижу, но я не могу, у меня двое детей. Там-то с вами понятно, там Екемсев вообще клоун, ну, без слова ебаный, в этот раз написал, что прогресс, вот, и туда-сюда. И я понял, что мне уже больше не хочется разговаривать об этом. То есть места, где я бился, где есть места, где я говорил, но все люди, с которыми я говорил, которые были на моей стороне, сейчас практически все в другой стороне. Те, которые говорили. Я не знаю мнения людей, которые не говорят. И я помню, что многих это потрясло, какая бы риторика ни была, но вот начало войны, люди просто, они примерили на себя. Они пошли по коридорам и заглядывали друг другу в глаза, и все друг друга понимали, о чем этот взгляд. Он явно не о работе, а об этом, обо всем. Кто-то плакал, кто-то делал, это была большая трагедия. Кто-то уехал сразу. Я понял, что я уеду, но я понял, что быстрый переезд не подходит для меня, и вот готовился к нему. Просто знал, что в любой момент придется тронуться, в любой видимый для меня момент, и поехал. И вот те каналы связи, которые остались с миром, они просто прекратили для меня существование. Я не знаю, как, что сказать чуваку. Я не знаю, ты просто... Просто смерть ни за что. Нахер тебе земля, нахрен тебе вот эти другие люди, нахрен ты туда поехал. Я даже вопрос этот задавать не хочу, я понял. У меня какая-то другая жизнь, она не основана на разговорах с этими людьми. Ну, тебе столько же лет, сколько мне. У тебя та же голова на плечах, как у меня. У тебя те же возможности для подумать. Мы институт заканчивали один и тот же. Ты диплом получал, который был основан на науке, которая на логических выводах сделана. И вот мы здесь, значит, в этом разговоре. Я просто вышел. И я понял, что все это... Я в частные разговоры влазить не буду больше. Это не мое. Я не буду работать с одним человеком. Ну, чтобы вы понимали, за два дня до этого момента в этом же чате я попытался объяснить человеку, что, ну, который первый раз прочитал Фоменко и понял, насколько это увлекательно. Математика Фоменко, который занимался историей, насколько это клево, когда есть даже в Википедии достаточно подробная страница, что с этим делать и что уже было сделано. Вот, потому что это теория заговора, помноженная на волшебство математики, где все входные данные неправильные. Но клево, клево всех опровергать. И потом этот же человек буквально идет в армию, я думаю, да все сходится. Что? Как бы... И вот исходя из этого, ну мне не то что жалко, типа ты ничего не сделал, но, наверное, я не буду делать персонально больше ничего, я буду делать коллективно. На прошлой неделе я релизнул черновики. Черновики я релизнул, потому что я не смог записать это нормально. Здесь очень мало шансов для записи. Если в Москве ты можешь 2-3 раза, там мог 2-3 раза договориться о каких-то местах, там даже, ну, для записи можно было с кем-то скооперироваться, подобрать. Здесь нечего ловить. И каждый микрофон это рандом по части, по количеству смеха, по рассадке и так далее. Они редкие, на русском языке особенно. И вот эта запись, это просто один из неудачных дублей, потому что удачных не было. Вот, то есть и все. Я подумал, ладно, черновики так черновики, мне нужно выкидывать, потому что это протухает, потому что жизнь идет с такой скоростью, с которой она не шла никогда прежде. Сейчас будет склейка номер два. Раз, два. Склейка номер два. Я склеиваю, потому что у меня фотоаппарат, я на фотоаппарат пишу, он больше получаса видео не пишет. Если бы я без видео писал, я бы ничего не склеил, просто поговорили. И вот что я понял. Я понял, что я могу принести какую-то пользу, просто создавая людям настроение от того, что они не одни. Одна из больших вещей, которая у меня в жизни есть, даже люди, которые приехали сюда, они не очень хотят говорить. Когда я пытался выступать в Москве, ну, примерно в той же тональности, примерно в той же попытке разобраться, что делать. Там людей просто трясло, вот особенно. Для меня это естественно, для меня естественно решить проблему, обсудив ее, поговорив, дав на нее какую-то сторону, но они не хотели, люди просто настолько закрылись. И сейчас уже понятно, что это невозможно в России. Я, честно говоря, не знаю, зачем делать стендап здесь, так же, как ты делал в России. В чем смысл особый? Я понимаю многих людей, которые чисто на приколе, вот для них прикол – это, ну, как сказать, лайфстайл, и я их понимаю, но я не оттуда. Я вот со своим стендапом здесь где-то, и слава богу, что я уехал, у меня есть площадка. И для меня это возможность писать, просто я считаю, что, ладно, черт с ней, шутка, вряд ли ее кто-то там посмотрит дальше, скольки-то людей, но пусть даже эти люди в какой-то мере почувствуют, что они не одни через шутку, потому что это освобождение, смех. Ты вот, ты все время, вот как я сейчас со своим горлом пытаюсь сам себя вытащить, что у меня должны быть плечи и руки расслаблены. Контролируя это, я понял, насколько было зажаты мои плечи все это время. И вот когда ты смеешься, у тебя на смехе работает гораздо много, меньше мышц лица, чем везде. То есть ты буквально сбрасываешь напряжение. Не то, чтобы я тут заделался каким-то массажистом лица, и в этом смысл нет. Смысл моего стендапа все-таки говорить, все-таки оформлять какие-то вещи во что-то ценное. Для меня в первую очередь. То есть я, когда написал хорошую шутку, и люди ее поняли, я понимаю, что я вот донес. И вот этот вот акт коммуникации, акт социального поведения для меня очень важен для моего душевного равновесия. Это значит, люди готовы над этим смеяться. Они поняли, что я сказал. Они поняли всю структуру, и они благодарны мне за это. То есть мы буквально соединились в чем-то. И я не вижу, чтобы кто-то это делал, вот этот юмор. Просто даже уехав куда-то, люди продолжают делать то, что делали. Именно поэтому, знаете, я не могу сейчас обозревать. Я вот скрыл рецензии, потому что я не знаю, что рецензировать. Я посмотрел концерт, записал, господи, из Волгограда был, Дима Колыбелкин, да. Записал концерт в какие-то другие времена, когда не было никаких, ну, точнее, были проблемы, но они в какой-то, ну, короче, они были как-то избегаемые, и были еще места безопасности в России какие-то, места вот типа вот кабаков, работы, чего-то еще, где-то тебя не так сильно касалось. Там, да, вот, наверное, хорошо было бы обсудить для меня, вот как это сделать. Все такое, это хороший концерт у Димы Колыбелкина вышел. Просто я не знаю, что мне с ним делать, я его не чувствую. Посмотрите, кстати, может, он вам понравится, зайдет все. Концерт Димы Колыбелкина, там очень длинное название, я его забыл сразу, как прочитал. Вот, но он один, это получасовой, он очень плотный, хороший, интересно написанный. Дима сам по себе необычно выглядит, и он в какой-то хорошей такой необычной манере подает. Вообще мимо меня. Ну, последний концерт, вот крайний концерт Гарика Оганесяна, на который я сделал рецензию, я сделал на него рецензию, исходя вот этого места, этого стендапа в моей жизни, моего времени. Я не вижу, где бы сейчас стендап о каких-то других событиях, чем конкретно то, что происходит, в меня хоть как-то попал. Потому что уровень эмоционального вовлечения моего во все эти дела неизмеримо выше, чем мир мужских женщин, женских отношений, или события в дороге, или события в Макдональдсе. Не то чтобы я не посмеялся, я посмеяюсь, но это настолько не важно, просто даже термины неинтересны. Нет, я понимаю, что это сейчас стоит для меня ноль. Вот просто стоимость потраченного времени по отношению к затрату ноль. Это холостое. Вот просто оно типа работает, звук издает, но пользы нет. Опять ушел. Разволновался голос. Упражнения смешные, надо зевать. А самые эффективные, которые есть, причем зевать вот как бы внутрь специальным образом. Окей. И я еще в долгую, то есть я вот сейчас много говорю, он у меня садится. То есть мне нужно его поддерживать, постоянно пить и так далее. К этому тоже надо привыкнуть. Вот. Поэтому все, что происходит, и то, что нет обзоров, обзоры не важны сейчас. Сейчас вообще не важна техника. Мне кажется, что то, что может быть потрачено на технику, на что-то еще, если оно не потрачено на актуальность события, не на позицию, да оно просто не важно. Это просто такой суходрочь. Вот я как это могу сказать. Это лично мое отношение, оно может к вам не идти, но извините. Я лучше, мне просто даже без смеха больше новости приносят каких-то важных вещей, чем стендап. То есть у меня нет такой жизни, где мне было бы скучно и вечером надо было бы развлечься, объясняя мне ежедневные события из моей жизни. Скажем так, ежедневное событие моей жизни – это вот такая попытка не орать все время. Вот что такое образ моей жизни прямо сейчас. Не знаю, как ваш. Вот сейчас я получаю комментарии от обеих сторон, потому что люди, кто остался, думают, сейчас я, кстати, скажу об этом, думают одно, люди, кто уехал, другое, и есть позиция у людей, которые остались, которые категорически против моей позиции, все понимаю, принять не могу, извините, ребят, вот, но просто мимо, ребят. И я еще прочитал на прошлой неделе, Дима Шамаев, он смотрит, что все занимаются, все уехали, и вы там вспоминаете нас, типа вот о чем вы про нас забыли. Дим, да некогда про вас думать. Честно, мне некогда думать про стендап в России. Вообще. То есть я понимаю, что там ничего не родится, просто потому что место рождения сразу будет обложено всеми ментами в каждой форме. Там у нас очень большой спектр форм, и вот каждая форма будет здесь, любые, все погоны будут в этом помещении. Если в помещении будет происходить хоть что-то важное прямо сейчас, потому что времена такие. Здесь надо обживаться, здесь надо понять, что делать. Я еще уехал с контрактом. Большая часть людей, которые переехали, я видел, что они ищут работу, пытаются объединяться в группы, пытаются развлекать айтишников. То есть сейчас русский айтишник на вес золота в любой стране иммиграции, потому что это человек, который может накормить всех остальных. Там один станцует, другой ему приготовит, третий спать уложит, четвертый с ним поебется, все поели. Вот, это золотые люди. Вот, источники добра и счастья. Поэтому, как бы ни было, я прочитал недавно, что сейчас в Казахстан уехало около 100 российских комиков. Представляете, какая там сцена? Причем, ну, нормальных, я смотрю, Владос в Казахстане, Гор из Екатеринбурга уехал в Казахстан. Андрей Айрапетов, насколько я понял, в Казахстане. Кирилл Селегея где-то ездит между этими точками. Сейчас он в Тбилиси будет выступать, вот буквально сегодня, по-моему, он в Пандоне выступает, что ли, я так и не понял. Он будет выступать. В общем, все где-то здесь, все где-то на радаре. Открытые микрофоны здесь идут. Вот, чтобы вы понимали, чатик был примерно на 13 комиков, половина из которых уже жила в Тбилиси. А сейчас в чатике тбилисского стендапа. Ну-ка, давайте посмотрим. Открытый микрофон к эмиграции. Тын-тын-тын. Майки Коммигрейшн. Ну и сколько людей, ты мне скажи. Так, unmute. Нет, не надо unmute. 75 человек. Это Тбилиси. Вот. Это чтобы вы понимали плотность происходящего и дичь происходящего. Часть уедет, часть уже поняли, что здесь... Ну, в Тбилиси работы нет, если ты не айтишник, или там человек с какими-то очень специфическими навыками. Но, честно говоря, вот мне приезжал чувак, который мне сам приехал на дом, починил все такое, починил унитаз, за починку взял 50 лари. Я не знаю, я сегодня с женой, мы сходили пообедали на 50 лари. Это здесь очень небогато живут обычные люди. Очень небогато, гораздо меньше получают, чем в России. Поэтому люди отсюда уезжают. Это не место притяжения. Тбилиси – место притяжения для такой жизни недорогой. Вот я удаленщик, или здесь какие-то деньги имею, но мне нормально жить по-небогатому. Здесь оверпрайс недвижимости сейчас дикий. Оверпрайс. Просто продают по запредельно идиотским ценам. Она вообще в принципе столько не стоит. Это даже не вложение денег. Ты сейчас, если купишь, ты его потом не продашь, будет некому. Это все схлынет, это просто уйдет, все устроятся, а здесь строится еще дохренище, то есть весь Тбилиси в лесах. Вот. Поэтому люди уезжают и здесь не приземляются. Поэтому, Дима, и все люди, которые думают, помним или не помним, я не могу забыть. Я каждый день вспоминаю Россию. Я думаю о ней. Я думаю о родственниках, которые там остались. Я делаю так, но это не предмет моего фокуса. Предмет моего фокуса – жизнь сейчас и предмет всех людей. Они уехали, то есть все потеряли. Ты беженец без работы. Вот ты кто. Тебе нужно решать проблемы прямо сейчас. Любым способом восстанавливать свои соцсети, заводить подписчиков, даже те, кто, у кого не было подписчиков, не было Патреона, сейчас начали херачить, как проклятые в интернет, потому что поняли, что больше концертов нет. Больше нет вот этого штуки, что залетел 6 раз, заработал там это, половину прожрал, еще на такси домой поехал. Нет, такой жизни больше нет. Ее нет. Надо выкручиваться. Поэтому, если вы думаете, что кто-то думает о комиках, которые остались, господи, да я смотрю на афиши, там 85 открытых микрофонов в Москве, как и было. Я понимаю, что количество смотрителей, зрителей стендапа предела на количество людей, которые подлежат мобилизации, как и самих стендап-комиков, но таковы дела, но еще раз говорю, их не меньше. Если ваше движение – это прикол, и вы можете так подбодрить людей, то ради бога в Москве вам нормально будет. Ну, кроме военкома, который за вами должен бегать, и камер в метро, которые явно уже через месяц будут прямо сразу пальцем тебе показывать и говорить, этот не в армии еще. Они очень быстро это сделают, это будет госзаказ. Сейчас госзаказ на людей, которых можно выбросить на фронт. На это работает вся государственная машина. Не волнуйтесь, скоро компьютер будет показывать на вас в транспорте, в метро, в центры больших городов полностью обвешаны камерами. Так что извините, а в деревне вас сдадут местные. Поэтому уж. Извините, но здесь теперь нам всем надо устраиваться. И это не так. Из важных для меня вещей я очень ценю общество «Мемориал». Это люди, которые старательно и непрерывно сохраняли кусок русской истории, который чрезвычайно неприятен людям, которые сейчас у власти. Большинство этих людей, которые из КГБ, ФСБ, они работают династиями. И у большинства людей дед, который выжил в КГБ, он расстрелял дохерища человек. Кто-то с этим нормально, но большая часть думает, что это не важно. Еще раз говорю, умение признавать ошибки, особенно бывшие в каких-то далеко, это основная вещь, делающая тебя спокойным, уравновешенным человеком в социуме. Умение признаться, да, это была хренота, этого просто сделали неповторим. Мне кажется, вторая вещь, что многие хотели бы повторить, многие хотели бы той же власти, чтобы убивать людей, просто ткнув в них пальцем. Это есть такая влажная мечта, которая уже осуществляется, очевидно, у многих людей и силовых структур, тех, которых нет ни совести, ни чести. Они просто думают, что стрелять в людей – это прям очень клевый способ решения проблемы. У нас вот результатов такого решения проблемы, похоже, вся Россия, там, покопаешь, труп лежит, и труп откуда, вот, значит, перестарались. Не то, что перестарались, люди прям уверенно это делали. Напомню, что все эти палачи, они потом работали в тех же силовых структурах, кто в прокуратуре, кто в ментовке, кто в том же КГБ, но вот они там и сидели в ЧК. И у мемориала есть архив. Они его специально хранят, подготовлены для этого помещения. Сейчас это помещение отбирается вместе с архивом. То есть основное там черт с ним, с домом. Дом можно построить. Архив трудно было собирать, они его собирали, с начала перестройки, 30 лет. Там огромное количество документов. Я даже не знаю, оцифрованы они или нет. Было бы хорошо, если бы оцифрованы. Но они этим занимались. Они занимались реабилитацией, поиском, сбором вот этой информации. Это центр сейчас вот того, что лежит. И потеря его означает победу чекистов. Что такое победа зла? Это забытие. Вот мы забыли. Когда мы забыли, мы потеряли, мы изменили слова, происходит то, что делает сейчас. Люди, победившие фашизм, закидавшие его телами буквально, выигравшие войну, которую мы не должны были выигрывать, с помощью Америки, опять же, и всех остальных других стран. Но в основном-то умирали мы на этой войне. И мы это сделали, и мы забыли просто потому, что кто-то решил, что можно это переписать, забыть, изменить слова. Вот именно из-за уничтожения этих архивов, из-за скрытия, из-за тьмы, из-за тумана, из-за этой серости происходит самое гнусное, то, что происходит снаружи. Я поддерживаю мемориал. Я считаю, что мемориал делает огромную работу. Это одна из самых уважаемых структур в мире по русской истории. И они молодцы. Я желаю им победы. Это будет трудно, но добро побеждает всегда. Просто нередко бывает так, что очень много людей на этой победе оказываются погибшими из добрых. Вот. Долгих лет мемориалу. Я думаю, они продолжат работу, потому что эта работа должна... Это часть русской культуры. Вот то, что делает мемориал, это прямая часть русской культуры. Это то, из чего мы есть. Мы сделаны из этого. Забыть это означает повторить. Биться против этого означает повторить. И это рассказ... это прямо на наших глазах. Хорошо, вот эта тьма, я не хотел бы заворачивать, закрывать на чем-то грустном, но я понял, что это непостижимый пути моего подкаста и куда он меня заводит. Было уже, потому что две склейки, он явно подбирается к часу и даже больше, и, наверное, стоит остановиться на чем-то. Я еще раз говорю, я буду использовать свой смех как оружие, и окей, это мое личное решение, потому что вот. Уже 15 минут я не смотрел за голосом. Разволновался про мемориалы там чуть пораньше. Видите, это для... петуха дал. Это вот нестабильность. Вот буду при вас развивать. Будете ржать, пишите в комментах. Тогда-то потерял голос. Надо вообще тайм-коды на это создать. Типа, когда Илья забыл про голос. Там, с целью помощи и воспитания. Короче, я буду продолжать заниматься. Я буду продолжать писать этот материал. Вот сейчас он опять ушел наверх. Вот это не очень хорошо. Вот туда вот это хорошо. Лучше. Это несовершенный вариант. Я буду над этим работать. И вот видите, и высоковато вот. И. Вот. Где, блин, ниже надо. Не знаю, как это стабильно делать. Ну, буду учиться и буду. Вот, видите, на основу поставил, и вот нормальный вокал. Вот, блин, за всем надо смотреть, за ребрами, за диафрагмой. Вот буду этим заниматься и буду помогать, чем могу. Я могу помочь шутками. Я могу описывать эту реальность шуткой, которая вот направлена куда-то. Спасибо всем, кто посмотрел, залайкал. Я понимаю, что если вы живете в России, вам нельзя комментировать это напрямую, но спасибо всем, кто написал в личное сообщение, типа, что это очень смешно и это клевый ролик. Я понимаю, что вам нельзя писать, но спасибо в любом случае всем, кто посмотрел. Распространять, естественно, ролик про говно Путина в социальных сетях, которых может прочитать товарищ майор, это немного не то, что вам нужно в жизни в России. Вот. Ну, в любом случае, пойдем по этому пути и посмотрим, куда он приведет. Еще раз говорю, я даже при разговорах с собой, зная все мои риски и неудобства, я не смог договориться с собой молчать. Потому что я вижу все это, и как человек, у которого есть принципы и ценности, я понимаю, что я не могу видеть зло и молчать. Я должен говорить. И спасибо вам, ребят, за то, что смотрите этот подкаст, пишите в комментариях, напишите что-нибудь, о чем вы думаете. Если вы слушаете этот подкаст на аудиоплатформах, пожалуйста, не пишите ВКонтакт, хорошо? Не обсуждайте. У меня есть телега, Илья разрушает вселенную. У меня есть, там же есть личные сообщения, можете прислать. В Фейсбуке можно меня найти. В общем, в любом такой вещи, к чему затруднен там доступ, все, к чему затруднен доступ, люди смотрят вторую, третью, четвертую очередь, это неинтересно. Гораздо интереснее бегать за людьми в России, которые додумались то же самое обсуждать в российских социальных сетях или мессенджерах. Хорошо. Я не знаю, какие у вас настроения. Я думаю, что берегите себя. Но кроме того, что берегите себя, еще раз постарайтесь. Изо всех сил постарайтесь. на следующей неделе. Видите, две недели прошло. Я надеюсь, что вы держались две недели. Никого не убить и сами не умереть. Случайно узнал, что это написано в Торе по докладу раввина, который пытается помочь российским военнопленным с еврейскими корнями. Такое тоже есть. Они действительно еврейская община Украины пытается помогать российским военнопленным, у которых еврейские корни. Но за своих они держатся, и слава Богу, по крайней мере, часть людей будет окружена дополнительным вниманием, что уже хорошо. В общем, резюмирую. Не убейте никого, сами не умрите. Это никому не надо, это вы не сможете вернуть и не сможете выплатить этот долг никогда. Ни к себе, ни к какому-то другому человеку. Помните, вы живой, сможете что-то сделать, сможете решить. Темные времена проходят. Они могут затянуться, они могут быть невыносимыми, они могут быть любыми, но через них можно пройти. Главное не умереть и не убить никого. На этом все. Меня зовут Илья Якямсев. Подписывайтесь, не подписывайтесь, ставьте колокольчик или не ставьте колокольчик. Дело ваше, я буду благодарен только за один вариант, за подписку. За все остальное хрен с вами тоже. Все, давайте, пока.